Здравствуйте, сегодня четверг, 26 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Продолжается расследование причин катастрофы самолета азербайджанских авиалиний, следовавшего по маршруту Баку-Грозный. Почему город Покровск в Донбассе столь желанная цель для российской армии и будет ли она штурмовать Покровск в ближайшем будущем? Компания «Оборонлогистика», оператор затонувшего в Средиземном море российского сухогруза «Урса-Майор», заявила, что в отношении судна была совершена целенаправленная террористическая атака. Также сегодня.
Мне они очень напоминают события 1986 года, алматинские события в Казахстане, когда точно так же огромное количество людей было там арестовано, некоторые даже приговорены были к смертной казни, но впоследствии все эти люди стали героями.
В Ижевске вынесен обвинительный приговор еще пятерым обвиняемым по так называемому «Баймакскому делу». Власти Казахстана, на территории которого вчера разбился самолет компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, допустили представителей России и Азербайджана к расследованию причин катастрофы только в качестве наблюдателей. Напомню, что самолет совершил жесткую посадку в поле неподалеку от казахстанского города Актау после неудачных попыток сесть сначала в Грозном, а потом в Махачкале. Из 67 пассажиров и членов экипажа, находившихся на его борту, погибли 38 человек, выжили 29, все они госпитализированы. В Азербайджане сегодня объявлен траур по погибшим. В тот момент, когда стало известно о катастрофе, самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева приближался к Москве. Алиев, летевший туда для участия в неформальном саммите стран СНГ, отдал распоряжение развернуть самолет и вернулся в Баку. А вот что сегодня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вчера президент Путин от своего имени и от имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Это первое. Второе. В настоящий момент идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия.
Это был Дмитрий Песков. Авиационные эксперты подчеркивают, что полностью понять причины катастрофы можно будет только после расшифровки черных ящиков с записями разговоров пилотов и параметров полета. Сейчас эти ящики находятся в распоряжении властей Казахстана. В то же время, в любом случае, скрыть правду, если кто-то попытается это сделать, будет достаточно трудно, поскольку есть видеозаписи самого падения самолета, причем с нескольких ракурсов, фотографии обломков разбившегося лайнера, записи, сделанные еще во время полета и сразу после катастрофы, свидетельства пассажиров, еще не переживших шок от случившегося. Вот что рассказывала одна из выживших пассажирок в интервью телеграм-каналу «Меж».
Произошел как будто какой-то взрыв. Но по разговорам я так поняла, что типа попала птица в дверь. Не было никакого, не было ни пожара, ничего. Просто единственное, был взрыв, и потом начали выпадать эти маски. И потихоньку вот так вот, ну как взрываться. Ну стало страшно на самом деле. По итогу, когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресло, и просто вот левую часть, а правую, по-моему, часть, вот где окно было, прям ее все снесло, то есть передняя часть взорвалась у самолета, я сидела в задней части.
Следует отметить профессионализм пилотов, которые, несмотря на явные неполадки на борту, смогли пересечь Каспий и попытались посадить лайнер. И спасли этим жизни почти трех десятков людей. Сами они, к несчастью, погибли. Для жителей района, где упал самолет азербайджанских авиалиний, случившееся, разумеется, было полной неожиданностью. Тем не менее, многие сразу бросились к обломкам в надежде вытащить оттуда хотя бы кого-то живым. Вот что рассказывает одна из участниц спасения пассажиров, которая тоже пережила серьезный шок.
Самолет взорвался. В тот же момент мы выехали на автобусе к месту происшествия. Другие очевидцы начали подходить после нас. Мы вышли из автобуса и побежали туда. Самолет разбился на две части. Мы вытаскивали людей из хвостовой части самолета, а передняя часть горела в стороне. Живых людей вытаскивали, но у них не было живого места на теле. Все были в крови, плакали. Мы вытащили и девушек, и парней. Они умоляли помочь. Среди них была маленькая девочка. Она сказала: «Спасите мою маму, там моя мама осталась». Все плакали и кричали: «Спасите, спасите». Я бежала и плакала. Все это до сих пор стоит у меня перед глазами. Мы спасли девушек-подростков. Я не могу забыть их взгляд, полный боли и отчаяния, когда они просили о помощи. Я не знаю, как выйду из этого шока. Может быть, сам Бог послал меня туда. Появились парни, они могли идти сами. Мы посадили их в наш автобус, чтобы они не замерзли, так как они были легко одеты, без курток. На улице было холодно. Когда прибыла скорая помощь, мы передали их медикам. Я впервые в жизни вижу такое. В тот момент я словно осмелела, забыла о страхе. А сейчас я сижу в шоке.
Как известно, первоначальная версия, согласно которой летевший из Баку самолет не смог сесть в пункте назначения Грозном, а потом в Махачкале, куда он был перенаправлен, густой туман, помешавший совершить посадку. Сообщалось также, что самолет мог столкнуться со стаей птиц, а после удара взорвался баллон с кислородом, находившийся на борту на случай разгерметизации салона. Почти сразу после катастрофы стало известно, что в тот момент, когда самолет приближался к Грозному, там был объявлен план «Ковер», в соответствии с которым аэропорты прекращают принимать или отправлять рейсы из-за угрозы атаки беспилотников. То, что 25 декабря над Чечней были сбиты, предположительно, украинские боевые беспилотники, подтвердил секретарь Совета безопасности Чечни Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Записи, сделанные пассажирами еще во время полета, говорят о том, что нештатная ситуация на борту возникла задолго до аварийной посадки. Есть свидетельства, позволяющие предположить, что самолет подвергся сильному внешнему воздействию, нехарактерному для столкновения с птицами, при третьей попытке захода на посадку в Грозном. А во второй половине дня вчера в социальных сетях стали стремительно распространяться фотографии хвостовой части разбившегося лайнера, на которых видны отверстия, характерные для поражающих элементов ракет противовоздушной обороны, что немедленно сделало основной версией катастрофы удар по самолету российских сил ПВО, которые, по-видимому, приняли его за украинский беспилотник. Украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает такую версию событий возможной, но отмечает при этом, что вышеупомянутые повреждения могли быть нанесены непосредственно при падении, а если это и была ракета ПВО, то она, возможно, взорвалась достаточно далеко от самолета. Вот его аргументы.
Мы можем говорить о попадании какого-либо объекта в самолет, то есть это может быть как и средства противовоздушной обороны, так и может быть, допустим, разрушение двигателя, которое произвело к осколкам, которые могут пробивать непосредственно салон. То есть я бы все-таки дождался бы более четких расшифровок черного ящика для того, чтобы понять, что на самом деле произошло. Потому что черный ящик — это не только переговоры экипажа, которые могут сохраняться, допустим, на земле у диспетчеров, но это и данные со всех бортовых систем, что позволит понять, как работал самолет. На самом деле мы видим то, что неполадки были с управлением, и при попытке два раза зайти на посадку в аэродроме Октау, самолет с серьезным креном, но все-таки попытался спасти большое количество пассажиров, приземлился рядом с полосой. Говорить, допустим, что это противовоздушная оборона, но опять же, давайте посмотрим на то, что угрожающие элементы, этот шрапнель, который находится в средствах, если мы говорим о ракетах «Панцирь», то это 15 килограммов угрожающих элементов. Давайте вспомним хвост самолета Ил-22 или Ил-18, который был наполнен полностью шрапнелью. То есть, возможно, можно говорить о том, что разрыв снаряда был намного дальше от самолета. В дальнейшем нужно не забывать о иконотических ударах, допустим, когда самолет ударялся о землю, и большое количество осколков, которые летело с самолета, могли пробивать тоже фюзеляж. Но опять же, я говорю, то есть тут нужно понимать, что самым надежным источником и подтверждением это будет расследование, которое произведут казахская сторона, потому что казахская сторона не допустила ни Азербайджан, ни Россию, оставив только их в качестве наблюдателей. Поэтому нужно дождаться. Но понимаем тоже политический аспект, что Казахстан активно помогает Российской Федерации обходить санкции и может использовать это в качестве разменной валюты для того, чтобы получить какие-то либо приоритеты, потому что у них в руках есть возможность обвинить Россию в сбитии самолета, либо же перенести это на какие-то природные, либо какие-то другие технические неполадки. Хотя, если говорим о самолете Embraer, то тут нужно сказать, что он это довольно-таки надежный самолет, который за все время эксплуатации не было каких-либо там поломок или падений, не связанных, допустим, с неправильным действием экипажа, либо же технического персонала, потому что два падения было. Вследствие одного это непосредственно экипаж сам направил в землю самолет. А второй случай это когда инженерная служба неправильно подключила некоторые элементы, что произвело к неправильному управлению самолета.
Мнение украинского авиаэксперта Анатолия Храпчинского. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Теперь вернемся к боевым действиям в Украине. Российские войска с лета этого года ведут наступление в сторону города Покровск в Донбассе, важнейшего логистического для вооруженных сил Украины узла, в целом крупного промышленного центра в регионе. При этом непосредственного штурма города российская армия до сих пор не предпринимала, а, как я уже упоминал в одном из недавних выпусков «Времени свободы», эксперты Института изучения войны предполагают, что Владимир Путин распорядился пока воздержаться от штурма и попытаться продвинуться на других направлениях с тем, чтобы в конце концов взять Покровск в окружение, ну или в полуокружение. Подразделения ВСУ, в свою очередь, готовятся к обороне, поэтому очевидно, что бои в черте города будут для российской армии чрезвычайно сложными. Вот что говорит Павел Лукичук, украинский военный эксперт, руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21».
Судя по тому, как они ведут наступление южнее от Покровска, Покровск такой является ключевым узлом сейчас. И даже это определяет не столько направление в сторону Днепропетровщины, сколько ключ к обороне Донецкого региона. Покровск, во-первых, это главный логистический узел для всей оставшейся у нас наиболее крупной агломерации. Дружкиев, Константиновка, Краматорск, вот это вот все густонаселенный весь этот район, основной маршрут логистики через Покровск. Захватывая Покровск, противник перерезает всю нашу логистику. И в этом районе плюс на восток, это Часовьяр и Торецк, эти узлы обороны тоже остаются в значительной мере отрезанными от логистики. Во-вторых, наступление в сторону Константиновки, да, Часовьярское, Торецкое направление, они кажутся тут, что там до Константиновки, считанные километры, но там рельеф местности очень сложный, и вести активные наступательные действия противнику будет весьма сложно, даже если он возьмет Часовьяр и Торецк. А вот со стороны Покровска это, в общем-то, голая степь и хорошая дорога. Поэтому охват с фланга, а для Торецка и Часовьяра это с тыла, ну, это тактика, которую мы сейчас и наблюдаем у противника. Состоялась в Москве расширенная коллегия Министерства обороны Российской Федерации. Это такое формальное мероприятие, на котором собирается военная верхушка России, приглашаются политические лидеры государственных органов, и на нем министр обороны и президент отчитываются как бы за предыдущие годы, ставят планы на следующие. И следует отметить, что и Путин, и его министр Белоусов, вроде бы это два разных человека речи толкали, а на самом деле их выступления были интегрированы одно в другое. И по тематике, и по месседжам, которые они продвигали. Так вот, одним из основных месседжей, что касается продолжения так называемого СВО, Путин и его министр отметили как главный успех за 2024 год. Один говорил о количестве захваченных населенных пунктов, второй говорил о количестве захваченных километров квадратных. Но не это важно. Основное, что несколько раз повторил Путин, это то, что российская армия овладела инициативой. Да, он здесь лицемерит. Русские не владеют инициативой в полном объеме по всей линии фронта, во всей войне. войне. Это подтверждение тому и Курская операция, и ситуация на Черном море. Но в целом на линии фронта по сравнению с предыдущими годами, надо признать, россиянам удалось перехватить инициативу. А кто владеет инициативой, тот диктует и ситуацию на поле боя. Потому что ты владеешь инициативой, ты определяешь направление следующих своих действий, своих ударов или обороны, а противник вынужден уже подстраиваться под твою инициативу и действовать реактивно. Поэтому всегда оказывается в проигрышном положении. И вот это, очевидно, главное достижение оккупантов в этом году. И перехватить инициативу у них будет крайне сложно.
Это был украинский военный эксперт, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лыкичук. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Устиновский районный суд Ижевска признал 5 фигурантов так называемого «Баймакского дела» виновными в участии в массовых беспорядках и в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Это уже 3-й приговор, связанный с событиями в городе Баймакск в Башкортостане, где в январе этого года вспыхнули массовые протесты против вынесения обвинительного приговора общественному активисту Фаилю Алсынову, вступившему в конфликт с главой Башкортостана Радием Хабировым. Преследование Алсынова якобы за разжигание национальной ненависти началось по личному распоряжению Хабирова. Протесты тогда переросли в столкновение с полицией, и десятки людей были привлечены к уголовной ответственности. Сейчас по этим делам выносятся приговоры, людей судят группами за пределами Башкортостана из-за опасения возникновений новых протестов. Рассказывает наш корреспондент Артур Асафьев.
Обвиняемые Ильнар Асылгужин, Айгиз Ишмуртин и Рафил Утибаев приговорены к 8,5 годам лишения свободы каждый. По некоторым данным, эти трое активистов отказались признавать свою вину. Активиста Фанура Хажина приговорили к 6 годам лишения свободы. Фангиза Шарифгалеева к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в Ижевске стал 3-м по счету судебным вердиктом по Баймакскому делу. В июле нынешнего года Ленинский райсуд Орска в Оренбургской области приговорил Илшата Ульебаева, 50-летнего фермера из Хайбулинского района Башкортостана, к 5 годам лишения свободы. А в начале декабря Центральный райсуд города Тольятти вынес приговор еще 3-м фигурантам Баймакского дела. Халид Ишкуватов получил 5,5 лет колонии, Ильфат Ишмуратов и Закир Кульмухаметов по 4,5 года колонии общего режима каждый. Всего по Баймакскому делу обвинения по статьям Уголовного кодекса о массовых беспорядках и применении насилия по отношению к силовикам предъявлены более чем 85 фигурантам. Всех их судят группами за пределами Башкортостана. Их дела сейчас распределены в суды Оренбурга, Орска, Самары, Тольятти и Ижевска. В частности, в столице Удмуртии сейчас проходит сразу 4 процесса, в Оренбурге 3 процесса. Башкирский политэмигрант Руслан Габасов, объясняя причину переноса судов за пределы республики, полагает, что власти и силовики опасаются повторения баймакских событий, когда в январе нынешнего года на оглашение приговора активисту Фаилю Алсынову собралось, по разным данным, от 5 до 7 тысяч человек. Тогда произошли стычки активистов с правоохранителями, из-за чего, собственно, и было возбуждено баймакское дело.
Я считаю, что это результат того, что Баймак показал, что народ очень быстро мобилизуется, очень активно поддерживает своих знакомых, друзей, родственников. И поэтому они побоялись, что баймакские события могут в той или иной степени повториться, если тем более это же все-таки не рядовое какое-то событие, когда больше 80 человек находится за решеткой, и это обычные люди, простые люди, которые там ранее не были какими-то там активистами, которые там постоянно занимались там какой-то активной деятельностью.
Адвокаты ожидают, что большинство приговоров рядовым участникам баймакских событий будет вынесено в январе-феврале будущего года. Вместе с тем, из общего дела следствие выделило дела 10 обвиняемых, среди которых есть и одна женщина, пенсионерка Альфинур Рахматуллина. Этих 10 человек следствие определило цитирую по документу, как организаторов и координаторов массовых беспорядков на месте. Конец цитаты. Групповой процесс над ними должен пройти в одном из областных судов, либо в одном из верховных судов республик, которые находятся близко к Башкортостану. Ожидаемые сроки лишения свободы этим фигурантам, по всей видимости, будут куда суровее, чем для рядовых обвиняемых.
Я думаю, что да, тех, кому вменяют статью организация, я думаю, что будут очень большие сроки. И здесь показательно вот эти вот приговоры, которые сейчас прошли по участникам этих событий. Я думаю, что таким образом власть хочет просто пытаться запугать, в принципе, как она всегда это делала. Никогда не видел, чтобы власть там шла на какие-то там смягчения, уступки и так далее.
Вместе с тем, политэмигрант надеется, что осужденные активисты вряд ли отбудут свои сроки полностью.
Я считаю, что они никто из них не досидит до конца. Ну, я думаю, что все они выйдут намного раньше. Но у меня уверенность, что этот режим пойдет намного быстрее, чем они досидят до своего звонка.
Габасов сравнил баймакские события с некоторыми народными антиколониальными выступлениями в национальных республиках бывшего Советского Союза, которые происходили во время перестройки.
Я считаю, что самые серьезные последствия, значения баймакские события имеют для жителей Республики Башкортостан, для вообще всей Республики Башкортостан. И мне они очень напоминают события 1986 года, алматинские события в Казахстане, когда точно так же огромное количество людей было там арестовано, некоторые даже приговорены были к смертной казни, но впоследствии все эти люди стали героями.
Руслан Габасов добавил, что, по его мнению, в будущем баймакские выступления будут вспоминаться, цитирую, как одно из значимых героических событий для башкирского народа.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева. Время свободы. Компания «Оборонлогистика», оператор затонувшего в Средиземном море 23 декабря российского сухогруза «Урса-Майор», заявила, что в отношении судна была совершена, цитата, «целенаправленная террористическая атака». Об этом со ссылкой на компанию сообщает российское государственное информационное агентство РИА Новости. Утверждается, что члены экипажа сообщили, что с правого борта в районе кормовой части сухогруза произошли три взрыва, после чего судно быстро набрало крен и впоследствии затонуло. Вот запись, сделанная в тот момент, когда сухогруз тонул, а экипаж эвакуировался на другое судно, прибывшее по сигналу СОС в район бедствия.
Итак, господа, спешу сообщить вам, 23 декабря 2024 года «Валкер» с нечитаемым названием покинут экипажем в Средиземном море, далеко от пролива Гибралтар. Покинул экипажем на шлюпке, которую спасает вот тот пароход. Ну а мы, как и многие другие пароходы, все бросили и на подхвате. Нельзя знать, что там произошло. Очевиден крен на левый борт, который
повышается. Это была запись, сделанная в тот момент, когда российский сухогруз «Урса-Майор» тонул в Средиземном море. Запись была сделана с одного из судов, прибывших в зону бедствия. В «Оборонлогистике» также утверждают, что на судне «Урса-Майор» не было перегруза, и оно следовало из Петербурга во Владивосток. Кто именно мог совершить атаку и каким именно образом в сообщении РИА Новости не сказано. Ранее испанские СМИ и Министерство иностранных дел России заявляли, что на судне произошел взрыв в машинном отделении. Сухогруз «Урса-Майор» затонул вскоре после того, как прошел Гибралтарский пролив. Он находился в нескольких десятках миль от берегов Алжира и Испании в международных водах. По одной из версий, сухогруз должен был участвовать в эвакуации российской военной базы в Сирии. Компания «Оборонлогистика» принадлежит Министерству обороны России. Ранее «Урса-Майор» участвовал в снабжении российской группировки в Сирии. В пользу этой версии говорит также то, что Россия отправила, судя по всему, в Сирию еще один сухогруз «Спарта», также принадлежащий «Оборонлогистике», и три больших десантных корабля. В свою очередь, аналитик Александр Оливер, изучив данные о грузе, который был на борту «Урса-Майор», пришел к выводу, что судно действительно направлялось во Владивосток. На фото и видео видно, что на борту затонувшего сухогруза находились два портовых крана, а также 45-тонные люковые крышки для строительства атомных ледоколов. Ну и последняя тема. Сегодня в Калининградской области и на Камчатке вводятся продуктовые карточки и специальные талоны на дешевые продукты для малообеспеченных россиян. Списки как продуктов, так и категорий граждан, которые продуктовыми карточками смогут воспользоваться, сейчас уточняются. Ну а глава Комитета Государственной Думы России по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предложил распространить этот передовой опыт на все российские регионы, чтобы, как считает Аксаков, придать малоимущим гражданам уверенность в завтрашнем дне. На эту тему реплика нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Поводом для подобного рода заявлений стало обещание губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных ввести со следующего года продуктовые карты для уязвимых и социально незащищенных граждан в регионе. В первую очередь такие карты получат пенсионеры, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума. По карте можно будет купить со значительной скидкой отдельные социально значимые продукты. Список продуктов пока уточняется. В другом российском регионе, на Камчатке, уже ввели карточки для льготников, по которым можно купить по фиксированной цене рыбу, в том числе киту и горбушу. Правда, не больше 5 килограммов в месяц. На селедку, впрочем, ограничений нет, а ее по картам купить можно тоже. К льготным категориям граждан на Камчатке отнесли ветеранов Второй мировой войны, тружеников тыла, детей войны, узников концлагерей, блокадников и инвалидов боевых действий. Ветеранов труда, просто инвалидов и многодетные семьи почему-то в список не включили. Разговоры о том, чтобы ввести продовольственные карточки для малоимущих, обеспеченные минимальным продуктовым набором и в идеале по фиксированным ценам, ведутся в российских властных коридорах уже не первый месяц. Причина очевидна. Непомерные военные расходы привели к усилению неравенства и росту инфляции, в том числе продовольственной, а она бьет по малообеспеченным россиянам, никак не участвующим в войне или военном производстве. Для чиновников такого рода адресная помощь выглядит оптимальным решением. Держать низкие стабильные цены для всех желающих слишком дорого, поэтому надо помочь бедным, а остальные сами как-нибудь справятся. Единственная загвоздка, стоящая на пути льготных продовольственных карточек на всей территории России, это решить, кто и как будет покрывать разницу между рыночной и льготной ценой. Чиновники норовят переложить эту почетную обязанность на производителей и розничные сети. Первые должны начать выпускать специальные дешевые марки продуктов, а вторые продавать их без наценки. Однако в этом случае можно не сомневаться, что на полках эти продукты найти будет крайне сложно. Так что помощи не получится, хотя статистика по инфляции, конечно, улучшится. А пока чиновники решают, региональные власти начинают действовать самостоятельно. Думаю, к весне, когда запасы неуродившихся в этом году в России овощей и фруктов граждане подъедят, число регионов с продовольственными картами сильно вырастет.
Реплика экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».